Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Железо, аяты с 1 по 3.
Бисмиллахир рахманир рахим. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
Славословят Аллаха тем, что на небесах и на земле, ведь Он великий, мудрый. Власть над небесами и землей принадлежит только Ему. Он оживляет и умерщвляет, и Он над всем сущим властен. Он и первый, и последний, явный и сокровенный, Он ведает обо всем сущем.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Thank you. на пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «На пути к истине». Как вы, наверное, знаете, мы изучаем 13-ю по счету суру Священного Корана, которая называется «Гром». Оставайтесь с нами. Коран – это
книга. Нет сомнения в том. Руководство для богобоязненных, тех, которые веруют в сокровенное, всегда вершат молитвенный обряд салят, раздают милостыню из того, что мы определили им в удел, тех, которые веруют в неспосланное тебе и неспосланное до тебя, и убеждены, что существует будущая жизнь.
Коран – это вечно бьющий источник, утоляющий жажду каждого в миру его любви к Всевышнему. Сегодня, как и в предыдущих передачах, мы, вновь окунувшись в океан божественной милости, очистим наши души и утолим их жажду аятами Священного Корана. Друзья, давайте послушаем 23 и 24 аяты Священного Корана, после чего мы их прокомментируем. Итак, аяты 23 и 24, сура «Гром».
«Джаннату адни ядхулунаха, ва ман салаха мин абаихим, ва азваджихим, ва зурриятихим». والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.
В райских садах, куда они войдут вместе с теми, кто проведен из их отцов, супруг и их потомков, и войдут к ним ангелы через все врата и скажут: «Мир вам за то, что вы были терпеливы, и прекрасно воздаяние этой обителью».
В данных аятах продолжается тема о верующих людях, обладающих разумом. В первой из них, в частности, повествуется, что такие люди, особенности и характерные черты которых мы изучили в предыдущих аятах, за терпение и стойкость на пути Аллаха войдут в рай вместе со своими праведными родственниками, и которых будут славословить ангелы.
В райских садах, куда они войдут вместе с теми, кто проведен из их отцов, супруг и их потомков, и войдут к ним ангелы через все врата и скажут: «Мир вам за то, что вы были терпеливы, и прекрасно воздаяние этой обителью».
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих аятов 23 и 24.
Райская семья – это семья, все члены которой на пути послушания перед Богом сотрудничают друг с другом, сплочены воедино и любят друг друга. Источником всех возвышенных добродетелей является терпение. Терпение перед наущением совершить грех, терпение в совершении богослужения. Послать приветствие и выражать пожелания мира при входе в дом или на какое-нибудь общее собрание – это метод ангелов.
Друзья, давайте сначала послушаем 25-й аят суры «Гром» в исполнении профессионального чтеца Священного Корана мастера Мухаммад Хусейна Сабзали, после чего мы его прокомментируем. Итак, аят 25-й сура «Гром».
Бисмиллахиррахманиррахим. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
А тем, которые нарушают заключенный с Аллахом завет после того, как они заключили его и разрывают то, что Аллах велел соединять, и творят нечестие на земле, уготовано им проклятие и наихудшая обитель.
Друзья, как вы, наверное, помните, в наших предыдущих передачах мы рассказали об отличительных качествах и особенностях людей, которых Коран называет верующими, которые обладают разумом, а также об их вечной обители в раю. В данном аяте повествуется о людях, противоположных тем, которые были описаны в предыдущих аятах. Здесь Коран, в частности, указывает на ту группу людей, которая разрывает завет, данный Богу. Это люди, которые разрывают связь с набожными, честными и праведными людьми и связываются с людьми развратными и неправедными. Очевидно, что такие люди, порвавшие отношения с Богом и гуманностью, начинают заниматься распространением разврата и бесчестия среди людей на земле и навлекают на себя тем самым божественное проклятие в мире бренном и в жизни загробной. Так говорится об этом в Священном Коране.
А те, которые нарушают заключенный с Аллахом завет после того, как они заключили его, и разрывают то, что Аллах велел соединять, и творят нечестие на земле, уготовано им проклятие и наихудшая обитель.
Согласно достоверным хадисам, одним из главных дел, которые Всевышний предписал сохранить среди людей, является связь с родственниками и близкими и забота о них. Обычно люди, которые не привержены религии Бога, также не проявляют приверженности к своей семье и меньше уделяют внимания близким вокруг себя. Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята.
Сравнив участь верующих и участь развратников в мире бренном, легче можно распознать путь истины и лжи. Началом всех отклонений и заблуждений является разрыв связей и удаление от Бога и небесных религий.
Друзья, давайте послушаем 26-й аят Священного Корана, после чего мы его прокомментируем. Итак, аят 26-й, сура Гром.
Аллаху ябсуту ар-ризка лиман яшау ва якдир. Ва фариху биль хаяти ад-дунья ва маль хаяту ад-дунья филь ахирати илля матаа.
Аллах увеличивает или ограничивает удел тому, кому пожелает. Они радуются мирской жизни, но ведь мирская жизнь по сравнению с вечной жизнью всего лишь приходящее удовольствие.
Рассказав об участи, которая ждет праведных и развратных людей, в этом аяте повествуется, что удел каждой из этих двух групп людей в мире бренном и в жизни вечной является установленным и обоснованным свыше. Всевышний определяет удел на основе порядка истины и лжи.
Аллах увеличивает или ограничивает удел тому, кому пожелает.
Безусловно, то, что обретает нечестивец в этой жизни, каким бы огромным и дорогим оно ни было, не может сравниться с широким и великим уделом, который получит верующий в загробной вечной жизни. Поэтому верующий никогда не должен сравнивать положение этих двух групп в бренном мире, и не стоит радоваться и привязываться к тому, что обретает человек из мирского в этом мире, мире приходящем.
Они радуются мирской жизни, но ведь мирская жизнь по сравнению с вечной жизнью всего лишь приходящее удовольствие.
Если Всевышний наделил человека богатым уделом в этой жизни, важно, чтобы человек не упал в заблуждение, не совершил ослушания и не выходил за рамки дозволенного Богом. И наоборот, если постигло нас бедственное положение и отсутствие благ, человек не должен разочаровываться и терять надежду. Божественная система мироздания является мудрой, в которой мир бренный служит местом испытания, а загробный вечный мир является обителью воздаяния. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята.
Удел каждого человека и существа определяет Бог. И неважно, шустрый ты, вероломный, скупой, алчный или жадный. Мир является тленным и проходящим, но его внешние проявления заманивают, пленят и вводят в заблуждение. Поэтому необходимо быть очень осторожным и бдительным.
В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки в молитвах к Всевышнему. Господи наш, благослови Мухаммада и его непорочное семейство. Очисти наши намерения, огради нас своей милостью от неверия и невежества. Дай силы и надели неколебимой верой, дабы могли мы последовать за посланником Твоим и избранными Твоими во имя религии Твоей. Очисти наши души и укрепи наши стопы на пути к Тебе. Надели нас даром покорности и смиренности перед Тобой и обереги нас от греховного. Во имя Твоего милосердия укрепи нашу веру в религии истины и спасения, в посланника Твоего Мухаммада и его непорочное семейство. Искорени в нас сатанинские помыслы и лицемерие, и да приблизь, о Аллах, пришествие обещанного Тобой Спасителя, имама Махди. Иляхи Амин.
Иран – волшебная страна.
Многообразный климат, одновременное присутствие четырех времен года, разнообразный географический рельеф на севере и юге Ирана создали необычайное многообразие экосистемы животного и растительного мира. В этих особых условиях возникли развитые экосистемы, своеобразные ценные резервации уникальной флоры и фауны, прелестных пейзажей, поистине бесценного природного наследия. За счет правильного планирования эти экосистемы можно использовать как источник привлечения туристов. В числе ценных резерваций флоры и фауны в Иране экосистемы и природа провинции Семнан и, в частности, города Шахрут расположены на территории 5,5 миллионов гектаров, охватывает 20% всех заповедных районов страны. В городе Шахруде существуют два образца ценного хранилища природных достопримечательностей. Это музей дикой природы заповедника Хартуран, расположенного на юго-востоке Шахруда, и признанного одним из биосферных резерваций в Иране, кстати, подтвержденного программой ООН «Человек и биосфера». И второй – это заповедный район Хош-Эй-Лак к северо-востоку от города Шахруда. Район Хош-Эй-Лак представляет собой один из ярких образцов сосуществования четырех времен года, а также разных растений – можжевельника, гирканских лесов. Предоставление экологов Шахрут является собой маленький континент, ибо температурные перепады в разных районах этой области достигают иногда 100 градусов по Цельсию. Пик Шах-Савар высотой в 4000 метров с температурой 50 градусов и знойная пустыня Асп-Кешан с температурой плюс 50 градусов являются самыми холодной и жаркой точками этого района. Значительные температурные перепады создают разнообразные экосистемы животного и растительного мира, беспрецедентные в своем роде. В первой части сегодняшней программы мы познакомимся с биосферной резервацией Туран, Биосферная резервация Туран площадью около 1,5 миллиона гектаров считается крупнейшей в Иране и второй по величине в мире после африканского Серенгети в Танзании. Большая территория и уникальная природа этого района с многообразной флорой и фауной очаровывает взор любого посетителя и, как следствие, создает ценнейший предмет для научно-популярного образования и научных исследований, великолепный туристический центр, своеобразный генофонд. Район Туран был объявлен заповедником еще в 1972 году. В 1976 году он был переименован в заповедный район и прибежище дикой природы Туран, а после необходимых исследований в 1992 году в соответствии с постановлением Высшего совета охраны окружающей среды 118 тысяч гектаров района Хар-Туран были объявлены национальным парком. В силу наличия больших экологических потенциалов этот район был провозглашен образцовой экосистемой, и на охрану ее природы были выделены приоритетные усилия. В силу уникальных свойств растительного покрова, рельефного многообразия и других факторов, район Хар-Туран представляет собой экосистему с разнообразной флорой и фауной. В настоящее время этот район можно считать одним из ценнейших генофондов Ирана, на сохранение которого, в том числе на выживание разных видов животных и растений, затрачиваются немалые усилия. Одним из ярких показателей экологического многообразия этот район является обитанием здесь азиатского гепарда, который, кстати, избран символом дикой природы Ирана. Вообще многие страны выбирают животных, символизирующих их дикую природу. В их числе можно упомянуть о бенгальском тигре в Индии, белой панде в Китае, горном баране Марко Поло в Монголии. Азиатский гепард находится на вершине пищевой цепочки. В иранской экологии играет немалую роль в пропитании более мелких хищников. Этот вид сохранился на сегодняшний день только в Иране, к тому весьма в ограниченных районах и в центральных провинциях, таких как Туран. В настоящее время при содействии местной организации охраны окружающей среды в Иране, в частности в провинциях Семнан и Язд, реализуются международные программы по сохранению этого вида. Уместно заметить, что семейство кошачьих в этом районе представлено, помимо гепарда, такими ценными видами, как леопарды, каракал, рысь и пума. К сожалению, все этим видам угрожает опасность вымирания. Вообще довольно богатый мир млекопитающих. Биосферная резервация Хар-Туран имеет в своем перечне такие виды, как волк, шакал, лиса, гиена, гепард, каракал, леопард, рысь, дикая кошка, газель или косуля, горный баран, азиатская зебра. Азиатская зебра во многом похожа на своего более знакомого сородича – осла домашнего. Верхняя часть его туловища окрашена светло-коричневый, серый и желтый цвета. Бока и брюхо белые. Это непарнокопытное млекопитающее обитает на равнинных степях, холмах, преимущественно пустынных районах, и важнейшим ареалом его считается именно район Хар-Туран. Продолжительность жизни азиатской зебры оценивается в 40 лет. Больше всего популяция этого животного сокращается из-за засухи и охоты. Пернатый мир данного района представлен перепелкой, рыжей вороной, соколом, джек-вихляем, серой куропаткой, орлом, воробьем, трясогузкой, голубем и другими видами. Желтая ворона считается одной из ценнейших и редчайших птиц. Естественно, что она принадлежит к семейству вороних. Перья на теле этой птицы окрашены в желтовато-розовый цвет, крылья имеют черновато-серый цвет. Интересно, что желтая ворона летает довольно редко, только при существовании непосредственной опасности. В то же время она быстро пересекает местность бегом. В целом в этом заповеднике удалось сохранить примерно 90% особей желтой вороны. Европейские и американские орнитологи, кстати, часто выбирают эту птицу предметом своих научных исследований и с этой целью приезжают в заповедник Туран. В числе других ценных видов пернатых в этом районе можно выделить птицу под странным названием джек-вихляй. Эта птица похожа на индюка, но имеет шею и хвост каштанового цвета. Это полуперелетная птица, если так можно выразиться, поскольку она обитает, откладывает яйца и выращивает потомство в Хартуране, но в то же время перемещается с одного места на другое внутри этой резервации. Друзья, интересно заметить, что в заповеднике Туран можно также встретить целую коллекцию редчайших видов растений, в числе которых выделяются морская полынь, разновидности астрагала и тамариска. Заповедник Туран отличается сразу четырьмя типами растительного покрова, преобладающими в Иране. Здесь различаются четыре макрорастительных покрова – гирканские, туранские, загросские и заливные. Подразумевается Оманский залив. В частности, туранский макрорастительный покров охватывает большую часть территории Ирана и, как явствует из названия, происходит из древнеиранского наименования Туран. В целом, в заповеднике Туран представлены все четыре типа растительности, которые вместе взятые образуют бесценную сокровищницу мировой флоры. В геологическом плане район Туран также отличается уникальным геологическим и климатическим разнообразием. В нем сосуществуют сразу несколько экосистем, как, например, пресноводные и соленые источники, постоянные сезонные водотоки. По этому району протекает самая протяженная река провинции Семнан под названием Калшур. Сосуществование горной, предгорной, равнинно-пустынной экосистем создает поистине неповторимую картину. В этом районе можно встретить не только горы и равнины, но и болота и солончаки. Иранский базар. Миндаль – это один из продуктов ненефтяного экспорта Ирана, экономическую стоимость которого можно повысить путем инвестиций в обрабатывающую отрасль. Пользуясь разнообразной климатической ситуацией и особым географическим положением, Иран имеет подходящие условия для культивации различных видов сельскохозяйственных продуктов, в число которых входят миндаль и миндальные орехи. Говорится, что миндальное дерево появилось на земле еще 3000 лет до нашей эры. Некоторые ботаники убеждены, что происхождением данного дерева был Ближний Восток и Южная Азия, а со временем распространилось вдоль берегов Средиземного моря, на севере Африки и юге Европы, и в XVIII веке попало в Америку через Испанию. Высота миндального дерева составляет от 3 до 10 метров. У дерева мощный корень, который уходит до 3 метров в глубину земли, что способствует продолжению жизни дерева в сухих районах и переносит нехватку воды. Листья этого дерева овальные, и в начале весны дерево украшают красивые белые розовые цветки. Ствол юного дерева является гладким и встречается в ярко-сыром цвете, постепенно темнее, трескаясь. Миндаль входит в группу косточковых плодов. Эти фрукты, у которых внешний слой и прочная внутренняя косточка, покрывают ядро. Плод миндаля можно использовать в двух этапах его жизни. В начале его появления, когда еще полностью не вырос, тогда называют его чакале – бадам, то есть незрелый миндаль. Это вкусный зеленый плод, формируется весной и является относительно прочным, покрытый мягким пухом, внутри плода которого находится мягкая белая косточка, которая покрывает тонкое миндальное ядро. Со временем внутренние и внешние косточки миндаля становятся более твердыми в процесс созревания плода миндаля. Миндаль делят на две главные группы – это горькие и сладкие. Миндальное дерево разводят с помощью ядра или методом посадки. Для получения сладкого миндаля садоводы обычно выбирают дерево горького миндаля в качестве основы для посадки, чтобы достичь более качественный плод по сравнению с другими видами. Горький миндаль содержит амигдалин. Данное вещество редко встречается в сладком миндале, а в горьком миндале содержится от 1 до 3,5%, что может вызвать отравление у человека. Употребление 50 миндалин – может привести к отравлению детей. Миндаль – это один из самых вкусных и полезных орехов, умеренное использование которых советуют для укрепления здоровья. Миндаль содержит ненасыщенные жиры, а также такие полезные вещества, как марганец, медь, магний и фосфор. В миндале содержится значительное количество кальция, что помогает укреплению кости, а также антиоксидантные соединения, которые защищают организм от разных видов заболеваний, в том числе и от рака, и помогают красоте кожи. Данный плод считается богатым ресурсом фолиевой кислоты, что играет значительную роль в совершенствовании зародыша мозга и спинного мозга зародыша, а также снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Миндаль содержит также витамин, и употребление которого по итогам многочисленных исследований снижает риск сердечных заболеваний, также рака и болезни Альцгеймера. Содержание полезных жиров, таких как протеины и волокно, эта полезная закуска считается подходящим выбором для больных диабетом. Среди важных соединений в миндале следует также указать на высокое содержание магния, который контролирует кровяное давление и снижает холестерин. Миндальное дерево входит в число растений, разные части которого применяются человеком, в том числе цветки, листья, корень и плод. Чай миндальных цветков считается хорошим слабительным для детей. Вареные листья миндального дерева полезны для лечения болезни печени, желчного пузыря. Древние врачи применяли мазь или чай корня миндального дерева для очищения селезенки и почек. Другими лечебными свойствами миндаля являются устранение кашля, лечение боли в горле, удушья, язвы кишечника, мочевого пузыря, а также его снотворный эффект. Миндальное масло считается хорошим лекарством от камней мочевого пузыря, от воспаления кожи, ожогов и экземы. Для устранения зуда кожи детей, больных корью и скарлатиной, нужно применять миндальное масло. В древней иранской медицине существует много различных методов применения горького миндаля, такие как соединение горького с уксусом, в результате чего получается хорошая мазь для лечения боли головы, удаление пигментации на лице. Миндаль используют также для лечения заболеваний почек. Соединение горького миндаля с крахмалом и мятой может снизить боль в почках. Кроме того, для устранения камней в почках полезно употреблять соединение порошка горького миндаля с виноградным сиропом. Применение миндаля в мире выросло в последние годы. Мировое производство данного плода повысилось в 2 раза за последние десятилетия и достигло примерно 3 миллионов тонн. Между тем, почти половина произведенного в мире миндаля использует население богатых стран. Говорится, что стоимость мирового рынка орехов достигнет 30 миллиардов долларов, среди которых миндаль имеет наибольший рост. Этот вкусный и полезный плод имеет разные виды, которые высаживаются в разных странах в зависимости от климатических свойств и особенностей почвы и семян. В число местных иранских видов миндаля входят такие виды, как рабии, Азар, Сахант и Шокуфе. В большинстве районов Ирана можно культивировать миндаль в двух методах, как багарном или орошаемом. Примерно 150 гектаров в Иране отдано под миндаль, и с каждого гектара получают более 1 тонны миндаля. По словам иранских чиновников, стоимость иранского миндаля достигает 1 миллиарда долларов в год. Иранский миндаль экспортируется в 20 стран мира. Активными иранскими провинциями в производстве миндаля являются Восточный Азербайджан, Фарс, Хорасан, Яст, Хамадан, Маркази, Занджан, Тегеран, Газвин, Семнан и Чахар-Махал и Бахтияри. Провинция Чахар-Махал и Бахтияри считаются одним из холодных районов Ирана, расположенных в центральной части гор Загрос и, пользуясь особыми климатическими свойствами, хорошей почвы, достаточным количеством воды, дает огромную часть качественного миндаля сорта «Миндаль Мамаи», который экспортируется в другие страны, в том числе и в Индию. Миндаль – это плод, из обработки которого, в том числе в виде маргарина, пищевых и ароматических масел, а также лекарственных и косметических продуктов, можно достичь добавочной стоимости. Поэтому иранские инновационные компании стараются, используя свойства миндаля в различных продуктах, добавить его экономическую стоимость. Например, можно указать на производство в Иране травяных увлажняющих кремов, которые, имея миндальное масло, смягчают кожу, устраняют зуд, сухость, воспаление, экзему и, помимо полезного эффекта для кожи, лица и рук, защищает его от солнечного света. Данные кремы, коммерциализация которых начнется скоро, применяются для всех видов кожи, в частности для сухой и чувствительной кожи, а также для всех возрастов. Кроме того, производство пищевых масел, помимо полезной еды для домашних животных и птиц, и производство травяных удобрений, считаются другими видами работы иранских инновационных компаний в обеспечении потребностей рынка.
Аллахумма салли аля Мухаммади ва али Мухаммад.
Познакомимся с исламом. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас в нашем эфире и предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Познакомимся с исламом». В предыдущих передачах мы, обсуждая тему основных принципов в исламе, затронули тему загробного мира и познакомились с некоторыми его воздействиями на жизнь человека. В сегодняшней передаче мы, также обращаясь к священному Корану, продолжаем обсуждение темы загробного мира. Вопрос о дне страшного суда и вечном мире упоминается во многих аятах Корана. из-за его важности. Священный Коран, являющийся книгой божественных откровений, изначально отмечает, что для людей установлено определенное время и срок. После того, как их жизнь закончится, они уходят из этого мира и возвращаются к Богу. Коран развеивает это извечное беспокойство человека и отвечает, что смерть – не конец человеческой жизни. Человек с возвращением к Богу вступает на следующий этап своей жизни, который полностью отличается от мирской жизни. Смерть является собой определенное преобразование и изменение. Это уход одного состояния и переход к другому. К примеру, когда земля превращается в растение, она теряет состояние и качество земли, и в новом состоянии, то есть в виде растения, обретает новое положение. С точки зрения Корана, реалией человека является дух и душа. Душа сопровождает тело несколько дней, и тело является инструментом и средством в ее руках. Бог возвещает, что во время смерти ангел, уполномоченный Богом, забирает душу человека. На этом этапе, когда члены тела человека рассеиваются и теряются в этом мире, его дух и душа хранятся у Бога. Затем, в день страшного суда по велению Бога, душа человека возвратится в тело, и человек снова поднимается. Поскольку человек не способен своим ограниченным и материальным взглядом познать эту истину, многие аяты повествуют о причинах существования загробного мира. В одном месте они подчеркивают непременное существование Дня Воскресения и гласит: «Нет божества, кроме Аллаха. Воистину, Он соберет вас в День Воскресения, который, несомненно, наступит, и чье слово правдивее слова Аллаха». Сура «Женщины», аят 87. Отрицающие загробный мир отрицают одно из важных качеств Бога – его силу и мощь в повторном воскресении человека, в то время как Бог обладает силой вершить любые дела, и это для него легко. Воскресение человека возможно, и для этого необходима сверхчеловеческая сила. Поэтому, когда Коран говорит о воскресении, он упоминает о силе и мощи Бога. Аяты, подобные 33-му аяту суры Аль-Ахкаф, говорят о водружении небес, упорядочении вселенских дел и особом порядке сотворения посредством Бога, и хотят от человека, чтобы он задумался, может ли быть такое, чтобы Бог, который способен создать и упорядочить дела такого размаха, не был в состоянии воскресить и поднять вас? 33-й аят суры Аль-Ахкаф гласит: «Неужели они не ведают, что Аллах, который создал небеса и землю и не утомился от их сотворения, может оживить мертвых? Да, воистину, властен Он над всем сущим». В суре «Корова» Бог в явной форме напоминает о своей воле и силе его светлости Ибрахим, да будет мир с ним. В виде трупов, которые поедали животные, попросил у Бога, чтобы он показал ему, как он оживляет таких мертвых. Бог спросил: «Разве ты не обрел веру?» Ибрахим, да будет мир с ним, сказал: «Я хочу, чтобы сердце мое успокоилось, я утвердился в вере своей». Бог велел Ибрахиму, да будет мир с ним, выбрать 4 разных птиц и, убив их, перемешать их части и затем, разделив части этих животных на группы, разложить их на нескольких горах. Ибрахим, да будет мир с ним, так и сделал. Когда он позвал к себе этих птиц, части их тел соединились, и по воле Создателя жизнь вернулась к ним. Его светлость Ибрахим, да будет мир с ним, изумился этому и смиренно склонил голову перед величием несравненного Творца. Некоторые аяты Корана для того, чтобы доказать существование загробного мира, обращают внимание человека на его первую жизнь. Однажды один невежественный человек на отрицание Дня Воскресения принес загнившую кость к пророку, да благословит Аллах его и его семейство, бросил ее и произнес насмешливо: «Кто оживит эти загнившие кости?» В то время как Бог в 79-м аяте суры Ясин ясно отвечает на этот вопрос и говорит: «Отвечай, Мухаммад, оживит их тот, кто создал поначалу, ибо он сведущ в любом творении». Коран в других аятах повествует о повторной жизни путем сравнения примеров. Зимой природа пассивна и безжизненна. С наступлением весны земля внезапно оживает, и в растениях появляются признаки жизни. Этот пример, одобряя и радуя человека, говорит о той истине, что человек также оживает вновь, подобно этим мертвым землям. 50-й аят суры Румы гласит: «Посмотри на приметы милости Аллаха, как Он оживляет землю после того, как она иссохла. Воистину, Он оживляющий мертвых, и Он властен над всем сущим». И здесь проявляется та реальность, что в увядшей земле есть готовность для произрастания и плодоношения. С наступлением подходящего времени и сезона дождей появляются и признаки жизни. Оживление людей в день воскрешения происходит так же. Тела людей разбросаны в земле, а душа их остается во Вселенной. С наступлением соответствующего срока эти души вернутся в свои тела и, подобно животворному ливню, воскресят их. И естественно, что каждый появится на сцене Дня Воскресения в соответствии со своими способностями и совершенными делами. Подобно тому, как колючий кустарник произрастает колючками, а цветочный куст – цветами. Точно так же и люди вступят на сцену судного дня в соответствии со своими добрыми и плохими деяниями. В конце Бог обращает внимание человека на день воскресения таким образом: «Неужели вы полагаете, что мы сотворили вас на потеху, и что вы не предстанете предо мною?» Сура верующий, аят 115. Дорогие друзья, время нашей сегодняшней передачи подошло к концу. Да хранит вас Аллах. Мы прощаемся с вами. До новых встреч.
Цветы и фрукты Ирана. Мы приветствуем наших дорогих друзей в очередном выпуске передачи «Цветы и фрукты Ирана». И хотим в сегодняшней передаче рассказать о таком полезном и известном растении, как яблоня, по-персидски сиб. Это фруктовое дерево первоначально произрастало в районе между Каспийским и Черным морями, а уже оттуда было завезено в другие районы мира. В настоящее время различают около 7500 сортов яблок. Яблоки выращиваются практически во всех районах Ирана, но наиболее широко в провинциях Западный и Восточный Азербайджан, а также в Тегеране. Отметим, что более 169 тысяч гектаров в садах отводится под разведение яблок, и каждый год с этих земель получают тысячи плодов, часть которых экспортируется за пределы Ирана. Яблоко является одним из первых плодов, с которым человек знаком на протяжении истории. Археологи в ходе многочисленных исследований доказали, что этот фрукт люди знали и использовали в пищу более чем 8500 лет назад. В исторических книгах содержится информация о том, что яблоко пользовалось большой любовью среди греков и русских. С точки зрения биологии, это морозоустойчивое дерево с семенами относится к семейству разноцветных и состоит в близком родстве с грушей, розой и боярышником колючим. С точки зрения садоводства, это растение настолько важно, что выделена целая область под названием помология, решающая проблемы его выращивания. Листья яблони широкие, с зубчатыми краями, верхняя сторона покрыта пушком. Цветки крупные и в основном розового цвета. Плод крупный, округлый, с двумя углублениями с верхней и нижней сторон. Ночью от цветущих яблок исходит особый аромат, привлекающий пчел, которые опыляют их и собирают нектар. Яблони начинают плодоносить на 4-5 год после посадки саженцев, а в отдельных случаях растут и плодоносят до 100 лет. В мире насчитывают около 7500 сортов яблок, различающихся по размеру и цвету. Некоторые из них едва превышают размер черешни, а некоторые достигают величины грейпфрута и весят около 1,5 килограмма. Дикие виды яблони произрастают в северных районах Ирана и различных районах Эльборса. Используются кора ветвей, корни, листья, плоды и кожица плодов. Химический состав яблок зависит от конкретного сорта, но в среднем все яблоки содержат различные химические вещества. Яблоки содержат от 82% воды, от 6 до 16% сахара, 9% целлюлозы, 3% танина, пектина, жирных веществ, альбуминоидов и 6% органических кислот, а также множество других веществ. Яблоки содержат такие витамины, как А, С, В, а также калий и железо. Эти витамины больше содержатся в кожице и красном пигменте плодов. Лист этого растения содержит вещество под названием изофлорицин. Это вещество обладает жаропонижающим свойством и предупреждает воспаление почек и мочевого пузыря. В коре яблони также содержится жаропонижающее вещество. Если принять во внимание то, что в яблоке содержатся различные химические вещества, то и лечебные свойства их сильно различаются. В связи с этим народы многих стран мира уверены, что съедая по одному яблоку в день, тем самым отдаляешь необходимость визита к врачу. Сырое или вареное яблоко препятствует образованию мочевой кислоты и усиливает распад муравьиной, поэтому она применяется страдающими ревматизмом, подагрой, атеросклерозом, хроническими экземами и другими заболеваниями кожи. Вследствие наличия в яблоке витаминов А, В и С, как мы сказали, оно полезно для укрепления зрения, кожи, волос и ногтей, а также для устранения заболеваний нервного характера. Если этот плод полностью вызревший, то может использоваться в качестве легкого слабительного, закрепляющего, мочегонного и успокаивающего средства. Яблочный экстракт хорошо помогает при простуде, хрипоте, кашле и заболеваниях грудной клетки. Тщательные исследования показали, что использование яблок помогает при лечении воспалений и хронических заболеваний кишечника, в частности у детей. Принимая во внимание лечебные свойства этого растения и то, что дети не могут употреблять в достаточном для их организма количестве свежие плоды, в настоящее время промышленность выпустила специальный порошок из сухих плодов, именуемый альпуна, используемый в педиатрии. Заметим, что каждые 100 грамм порошка соответствует 1 килограмму свежих яблок, которые, смешивая с любой жидкостью, может приниматься детьми. Яблоки также используются в наружном применении для укрепления кожи лица и шеи. Яблочное молоко предупреждает образование морщин при условии, что будет использоваться в свежем виде. Для этого отваренный плод разминается в молоке, в кашицу и накладывается на лицо в виде маски. Учитывая целебные свойства яблок, их используют в свежем и вареном виде, готовят из них пюре, уксус, компоты, варенье, мармелад, различные десерты и выпечку. Один из десертов готовится так. Свежее, хорошо вызревшее яблоко измельчают на терке и добавляют к этому пюре немного сахара и розовой воды для улучшения вкуса и дают детям ввиду легкого переваривания. Но не следует забывать и о пользе свежего яблочного сока. На этом, дорогие друзья, мы прощаемся с вами в надежде на скорую встречу через неделю. Всего вам доброго! Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.